Мир вам, дорогая церковь. Читая данную главу, вы, наверное, заметили, что перед нами уникальная глава не только книги Даниила, но также и всей Библии. Во-первых, уникальность этой главы связана с тем, что она написана языческим царем Навуходоносором. С первого стиха по последний Навуходоносор обращается от собственного своего лица. Это вторая уникальность этой книги. Она представляет собой официальный документ, личное автобиографическое послание царя, которое он разослал во все уголки своего огромного царства. Именно с этого начинается данное послание или повествование. Как вы заметили, в английской Библии с этого начинается 4 глава, в русской Библии с этим заканчивается 3 глава, поэтому вы заметите, все стихи, которые у нас сегодня будут, они будут на 3 стиха отличаться русской от английской Библии. Давайте еще раз коснемся самых первых стих, с чего начинается данное повествование. «Навуходоносор, царь всем народам, племенам и языкам, живущим по всей земле, мир вам да умножится». Значение чудеса, которые совершил надо мною Всевышний Бог, угодно мне возвести вам. Перед нами обращение великого монарха, пережившего нечто столь значимое, что он пожелал, чтобы об этом узнали все народы, племена и языки. Кстати, если вы посмотрите на сам этот первый стих, Навуходоносор, царь, он пишет всем народам, племенам и языкам, и говорит, мир вам да умножится. Если внимательно посмотрите на данные слова, то вам должно напомнить вступление почти всех посланий, которые писали апостолы. Например, апостол Павел, он пишет верующим в Галатии, мир и благодать вам. Или апостол Петр пишет, мир вам да умножится. Похоже, послание мы находим здесь, только это уже послание языческого царя, которое он отсылает ко всем народам. И в самом начале этого послания царь задает правильный тон, через которых мы должны читать все последующее повествование словами знамения и чудеса, которые совершил надо мной Всевышний Бог, угодно мне возвести вам. Другими словами, он раскрывает, что главная тема данного его послания – это не он, а Бог, который совершил над ним великие знамения и чудеса. И они были настолько значимы, настолько сокрушающими, что царь не мог промолчать и решил об этом засвидетельствовать всем народам. После этого следует удивительное повествование, которое начинается и заканчивается удивительным исповеданием самого царя. Посмотрите на следующий стих и последний стих данного послания. «Как велики знамения его, и как могущественны чудеса его, царство его вечное, царство вечное и владычество его в роды и роды». И последний стих данного послания. «Ныне я, Навуходоносор, славлю, превозношу и величаю Царя Небесного, которого все дела истины и пути праведны». Не прибегайте мимо данных слов, потому что они много говорят нам о самом царе, который пишет данное послание. Если внимательно посмотреть, то можно заметить, что выражение его хвалы – это отголоски древних песен, которые записаны в Священном Писании. Например, первая часть словословия «Как велики знамения его и как могущественные чудеса его», или по-другому он говорит «Все дела истинные пути праведные». И вам, наверное, напоминается сегодня вторая песня, которую мы пели, «Великие и чудные дела Твои, Господи, пути праведные мы провозглашали». Это звучит как эхо песни Моисея, который Бог заповедал помнить Израилю во все поколения, ибо эту песнь будут петь все народы что описано в Откровении, 15 главе, и эта песня называется «Песней Моисея». Послушайте небольшой фрагмент, который большой песни, с чего начинается она. Там такие слова, Второзаконие, 32 глава, «Имя Господа прославляю, воздайте славу Богу нашему, Он твердыня, совершенны дела Его, и все пути Его праведны. Бог верен, и нет неправды в Нем, Он праведен и истинен». Вот эта песня Моисея, она находит отголоском отвлекается вступление Навуходоносора, который говорит о величии и праведности Божьих дел. Вторая часть исповедания, о чем он говорит, «Царство его, царство вечное и владычество его рода и родов», находит отклики в песне, которую написал Давид. Псалом 144, там есть такие слова: «Царство твое, царство всех веков, и владычество твое во все роды». И здесь возникает закономерный вопрос. Как могло случиться, что исповедание вавилонского царя так глубоко перекликается с песнями, которые пел Израиль? По всей видимости, Навуходоносор не только слышал, но когда-то и начал петь эти песни вместе с Даниилом. Из повествования становится ясно, что Даниил был для царя не просто придворным советником, как мы видим дальше, но он для него стал другом. А после особого вмешательства Бога Навуходоносор стал, можно сказать, гражданином небесного царства, который ожидал Даниил. Поэтому, когда его сердце смирилось пред Богом, он не только стал слушать песни, которые пел Даниил, но и сам присоединился к поклонению, как он сказал: «Я, Навуходоносор, славлю, превозношу и величаю Царя Небесного». Это теперь его исповедание. Если раньше он слышал, как Даниил славил и превозносил Бога Небесного, теперь он присоединяется к его поклонению и вместе с ним поет эти песни Израиля, прославляя и превознося Бога Небесного. Так что же сделал Бог с этим гордым, самовлюбленным, эгоистическим правителем, что из преданного идолопоклонника он сотворил истинного поклонника себе? Если Бог позволит, мы подробнее об этом будем говорить в следующее воскресенье, подводя итог этим четырем главам. Именно в четвертой главе заканчивается повествование о данном царе. Но сегодня я хотел коснуться последней истории, о которой рассказывает сам данный царь. Именно эта история начинается с описания тревоги, которая постигла сердце царя. Он говорит: «Я, Навуходоносор, спокоен был в доме моем и благоденствовал в чертогах моих, но я видел сон, который устрашил меня, и размышления на ложе моем, и видение головы моей смутили меня». Навуходоносор начинает свой рассказ с описания, как Бог посетил его в сновидении. Мы не знаем точно, сколько лет было в то время царю, но, судя по всему, это произошло ближе к концу его правления, наверное, спустя более 30 лет после событий, которые описаны во второй главе, или против сна, который описан во второй главе. За эти годы его царство достигло вершины могущества и славы. Вавилон процветал, царь жил в покое и довольстве, наслаждаясь плодами своих трудов и величием своей власти. И вот самый разгар его благополучия Бог вновь посылает ему сон. Наверное, Навуходоносору нередко снились разные сны, но это был особый сон, который напугал его. Можно сказать, проснувшись после этого сна, его сердце сжалось от страха, а тело покрылось холодным потом. И чем больше царь размышлял над тем, что он увидел во сне, тем сильнее возрастала его тревога. И так как сон не давал ему покоя, царь повелел собрать всех мудрецов своего царства. И дано было мной повеление привести ко мне всех мудрецов вавилонских, чтобы они рассказали мне значение сна. Тогда пришли тайноведцы, обаятели, халдеи, гадатели. Я рассказал им сон, но они не могли мне объяснить значение его». Опять эти слова вновь у некоторых вызывают недоумение. Неужели прежний опыт не научил Навуходоносора сразу позвать Даниила? Неужели он снова наступает на грабли, на которые он наступил еще в начале своего царства, о чем мы читаем во второй главе данной книги? Я думаю, это не так. На мой взгляд, все гораздо проще. Дело в том, что Даниил был начальником над всеми мудрецами Вавилона к этому времени. Поэтому порядок был вполне естественным. Сначала приглашались его подчиненные, а потом, если требовалось, и приходил сам начальник. Кстати, сегодня примерно такая иерархия и происходит. Так то, что царь спокойно приглашает мудрецов и не требует от них невозможного, чтобы они рассказали ему сам сон, как он это сделал прежде, показывает, что он доверял им, зная, что над ними стоит человек, он называет его главой мудрецов, который служит живому Богу, открывающему тайны. Таким образом, данное поведение царя говорит не о его забывчивости, но о доверии и порядке, который существовал в его царстве. Поэтому, когда мудрецы не смогли объяснить значение сна, царь не впал в ярость, как прежде, но, наоборот, оставался в покое и ждал, пока к нему придет Даниил, который, по всей видимости, для него был не только советником, но также и другом. И он повествует об этом: «Наконец вошел ко мне Даниил». «Наконец вошел ко мне Даниил». По всей видимости, Даниилу сказали о тревоге царя и то, что его подданные не могут решить проблему. Даниил вошел к царю, которому имя было Валтасар по имени Бога моего, и в котором Дух Святого Бога ему рассказал я сон. Как мы видим, после того, как все мудрецы оказались бессильными, в царский покой вошел Даниил. Царь сразу указывает на его второе имя Валтасар, которое он дал в честь его Бога. И это напоминает, так как в Вавилонском царстве Даниил был известен как Валтасар, глава мудрецов. Для близких он был известен как Даниил, но в Вавилонском царстве все его называли Валтасаром, тем именем, которое дал ему царь Навуходоносор еще в то время, когда он был приведен в это царство. Но вместе с тем царь отмечает особенность, который отличал Даниила от всех остальных. Он говорит, в нем Дух Святого Бога, что дословно можно перевести «Дух Святых Богов». Обратите внимание, в английской Библии сказано «A Spirit of the Holy Gods», не Бога, а Богов. Это выражение может смущать современного слушателя. Почему богов или Бог во множественном числе? Кстати, подобный оборот мы уже видели в предыдущей главе. Я не делал акцент в прошлый раз, когда Навуходоносор увидел печи четвертого, который был похож на сына Бога или Божьего, у нас написано в переводе, а в английском переводе на сына богов. Почему Дух Святых Богов? И об этом несколько раз сказано в этой главе. То, что здесь использовано множественное число, оно не должно подталкивать нас к поспешным выводам. Дело в том, что в оригинале используется арамейское слово, соответствующее еврейскому слову «элохим», слову, что значит «Бог», слову, которое по себе стоит во множественном числе, хотя всегда относится к единому Богу. Элохим – это еврейское слово во множественном числе, которое всегда, если дословно переводить, нужно переводить как «боги». Если бы дословно перевели книгу «Бытие», то там было сказано так: «Вначале боги сотворили небо и землю», или позже сказано: И сказали боги: сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему. Но так как переводчики понимают, что Бог есть един и Бог один, они переводят это слово в единственном числе, как сказал Бог, но опять оставили, когда он говорит: сотворим по образу нашему и подобию нашему. Так множественное число – это не случайность, а намек на тайну Божьего единства в нескольких личностях, которые мы называем Троицей. Поэтому выражение «в нем Дух Святых Богов» вполне может означать, что в нем Дух Святой. Дух Отца и Дух Сына, как мы читаем уже в книгах Нового Завета, и о нем свидетельствует Захария, называя и Отца, и Сына Богом Яхве. Таким образом, Царь своими устами свидетельствует о действии Духа Святого в жизни Даниила, о Духе Святом. И поскольку в нем пребывал Дух Бога, открывающего тайны, никакая тайна не может быть сокрыта от него. Поэтому Навуходоносор обращается к нему с просьбой объяснить видение сна. Он сказал: «Валтасар, глава мудрецов, я знаю, что в тебе Дух Святого Бога, и никакая тайна не затрудняет тебя. Объясни мне видение сна моего, которое я видел, и значение его». Тон этой просьбы, по всей видимости, указывает, что между ним и Даниилом уже сложились теплые доверительные отношения. Это не приказ могущественного владыки, а искренняя просьба человека, который уважает и ценит того, кто служит Богу, открывающему тайны. Поэтому он говорит: расскажи мне сон. После этого царь рассказывает сон. «Видения же головы моей на ложе моем были такие, я видел, вот среди земли дерево весьма высокое, большое было это дерево и крепкое, и высота его достигала до неба, и оно, видимо, было до краев всей земли, листья его прекрасны, и плодов на нем множество, и пища на нем для всех, под ним находили тень полевые звери, и в ветвях его гнездились птицы небесные, и от него питалась всякая плоть». В этом сне царь делает особое ударение на дерево. Он говорит: вот дерево я вижу, behold, вот дерево, которое я вижу, которое было весьма высокое, и это дерево было весьма полезное как для людей, так и для животных и птиц небесных. Это дерево приносило пищу для всех. Это было особое дерево, можно сказать, от которого зависело все царство, и это царство питалось. И если бы на этом закончился бы данный сон, то не было бы никакого смущения. Но вдруг дальше царь видит нечто удивительное, что смутило его сердце. Он говорит: «И видел я в ночном видении моем на ложе моем, и вот, посмотрите, не шел с небес бодрствующий и святой, возгласив громко, он сказал: срубите это дерево, обрубите ветви его, стрясите листья с него и разбросайте плоды его, пусть удалятся звери из-под него и птицы с ветвей его, но главный корень его вставьте в земле, и пусть он в узах железных и медных среди полевой травы орошается небесной росой, и животными пусть будет часть его в траве земной». Царь раскрывает, что в какой-то момент с небес спустился бодрствующий или святой. В другом переводе переводится как «сошел святой страж». В английском переводе просто «холл Иван сошел святой». Кто это? Кто это сходящий? У богословов нет сомнения, что здесь речь идет о каком-то высшем ангеле, и некоторые переводчики переводят, что «сошел ангел». Он сошел и приказал срубить данное славное дерево, которое было полезно для всех живущих на земле. Это было странное решение. Если бы дерево было не полезным, понятно, его нужно было срубить, но когда от этого дерева питается вся вселенная, и люди, и звери, и птицы небесные, то этот приказ был достаточно очень странным, нужно это дерево срубить, но при этом корень дерева оставить в земле, и этот корень нужно было оковать цепями. Зачем? Зачем сам корень оковывать цепями? И хотя само это повеление кажется странным и пугающим, оно было несопоставимо с тем ужасом, который царь услышал дальше. Посмотрите, 13 стих. «Сердце человеческое отнимется у него, и дастся ему сердце звериное, и пройдут над ним 7 времен». Обратите внимание, если раньше речь шла о дереве, то теперь царь понимает, что видение или дерево имеет символическое значение. Дерево – это не просто дерево, а это образ человека. Потому что дерево нет смысла было оковывать цепями, и более того, у дерева не было сердца человеческого, и оно не могло принять сердце звериное. Поэтому, подобно тому, как дерево будет срублено, так у какого-то человека будет отнято человеческое сердце, и дано будет ему сердце звериное на 7 времен. У нас сегодня нет времени погружаться во все детали, что значит все-таки 7 времен, но я скажу, у нас есть достаточно убедительное основание считать, что это 7 лет. 7 лет. И если кому-то сильно интересно, на основании чего мы делаем это вывод, вы можете ко мне подойти лично или спросить у лидера ваших малых групп, почему именно 7 времен указывают на 7 лет. После этого Божественный Вестник, завершая свое послание, указывает, что это решение неизменно. Оно неизменно. Повелением бодрствующих это определено, и по приговору святых назначено, дабы все знали живущие, что Всевышний владычествует над царством человеческим и дает его кому хочет и поставляет над ним униженного между людьми. Царь говорит, или царь слышит, это решение принято на небе. Это решение принято на небе, его повелел или провозгласил бодрствующий, который спустился, и Бог решает, и это решение поддержали святые ангелы, поэтому оно обязательно осуществится. Это будет совершено. И все это сделается для того, чтобы люди на земле познали одну важную истину. Обратите внимание, не чтобы царь, даже больше, чтобы знали живущие. Чтобы знали живущие. То, что Бог делает с данным царем, Он желает, чтобы это научило определенной истине всех людей, которые живут на земле. Так что люди должны познать? Что Всевышний владычествует над царством человеческим и дает его кому хочет и поставляет над ним униженного между людьми. Поразительно, как уже сказал, все это произойдет не только для того, чтобы смирить вавилонского царя, но чтобы каждый читающий данное послание, включая и всех вас, сидящих здесь, вы могли познать данную сверхважную истину. Бог абсолютно суверен в своих действиях. Абсолютно. Братья и сестры, это главная истина, которую я захотел, чтобы вы запомнили сегодня с данной проповеди. Вы можете упустить многие детали, но эта истина, я хочу, чтобы она была вырезана глубоко в вашем сердце, что Всевышний владычествует над царством человеческим и дает его кому хочет и поставляет над ним униженного между людьми. Иными словами, через эту главу Бог желает, чтобы мы познали 3 грани его суверенности. 3 грани. Во-первых, его суверенность выражается тем, что он владычествует над царством человеческим. Обратите внимание, здесь сказано «царство человеческое» в единственном числе. Царство человеческое – это антоним или противоположность Божьему царству. Есть Божье царство, которое установится, и об этом мы увидели во 2 главе. И противовес этому царству есть царство человеческое. Единственное число указывает на единство этого царства. Это царство является этим истуканом, который царь видел. во второй главе. Таким образом, сегодня мы продолжаем жить во время человеческого Вавилонского царства. Но самое важное, хотя над ним правят многие тираны и властители, на самом деле над ними стоит Бог. Вторая истина или вторая грань его суверенности мы находим в словах: «Он дает это царство кому угодно». Люди могут голосовать, политики могут стремиться к власти, но в действительности к власти приходит лишь тот, кого поставляет Бог. Он дает царство тому, кому захочет. Более того, он может дать его даже самому уничиженному человеку на земле. И знаете, таких в истории достаточно много. Он поставляет униженных. Например, Антиох Эпифан, об этом мы читаем в 11 главе данного послания: «И восстанет на место его презренный, и не воздадут ему царских почестей, но он придет без шума и лестью овладеет царством». Есть презренный. Или на современной истории вспомните: Наполеон Бонапарт не имел знатного происхождения и был презираем французской властью, знатью, но однажды стал императором Франции. Или Адольф Гитлер, сын бедного таможенника, неудавшийся художник, живший в приютах, впоследствии стал правителем Германии. Или Иосиф Сталин был сын сапожника из грузинской провинции. Никто не мог тогда предположить, что этот человек станет президентом СССР. Или в Америке Авраам Линкольн, сын бедного фермера, выросший в хижине, самоучка, терпевший множество неудач, но однажды он стал президентом страны. Вы знаете, все эти примеры показывают, что своей суверенной власти Бог может поставить даже низких или презренных среди людей, и Он это делал и продолжает делать. Таким образом, данное видение о божественном владычестве, суверенной власти Бога, о которой должен помнить каждый человек. После этого вновь звучит просьба трепещущего царя к Даниилу. Он говорит: «Такой сон видел я, царь Навуходоносор, а ты, Валтасар, скажи значение его, так как никто из мудрецов в моем царстве не мог объяснить его значение, а ты можешь, потому что Дух Святого Бога в тебе». После этого царь описывает объяснение, которое дал ему Даниил. Мы видим объяснение Даниила. Тогда Даниил, которому имя Валтасар, около часа пребывал в изумлении, и мысли его смущали его. Сначала царь описывает реакцию Даниила. Он около часа пребывал в изумлении, то есть около часа ужасался от размышлений. В другом переводе сказано, что он находился в оцепенении, потому что ужас охватил им. Можно сказать, что этот сон напугал не только царя, но он также напугал и самого Даниила, который стоял в оцепенении целый час, около часа, и эти мысли все больше и больше наполняли его сердце страхом. Вы знаете, так бывает, что познание Божьего провидения даже среди благочестивых людей производит трепет и страх. Вы помните, подобную реакцию пережил Божий пророк Аввакум, когда столкнулся с Божьим провидением. Он о себе пишет: «Я слышал, и затрепетала внутренность моя, при вести об этом задрожали губы мои, боль проникла в кости мои, и поколебалось место подо мною, а я должен быть спокоен день бедствия, когда придет на народ мой грабитель его». О, братья и сестры, бывают моменты, когда даже благочестивые люди, уповавшие на всевластие Бога, переживают трепет, ужас и страх, когда видят происходящее. Особенно этот страх парализует первые часы, когда мы сталкиваемся с пониманием ужаса Божьего провидения. Поэтому не смущайтесь, когда ваше сердце переживает страх от того, когда вы сталкиваетесь с Божьим, с познанием Божьей воли, но в этот момент ищите утешение в истине о владычестве Бога, потому что все пути Его праведны и истинны. Божье провидение, оно вселяет в нас страх. Так переживание Даниила было настолько заметным, что царь сказал: «Валтасар, да не смущает тебя сон этот и значение его. Да не смущает или да не тревожит». Это был очень напряженный момент. Представьте себе, вы с другом пришли к врачу, чтобы перевести то, что скажет ему врач. Если бы вы услышали самый печальный диагноз, который мог постигнуть вашего друга, по всей видимости, сначала вы сами бы опешили. Вы настолько были поражены, взволнованы, что вы не могли бы ничего сказать. Это бы вызвало еще больше беспокойства вашего друга, и тот испуганным голосом бы вам сказал: «Успокойся, просто переведи мне то, что сказал врач». Именно так и поступил царь. Он мягко успокоил Даниила и попросил его объяснить сон. Так первое, что сказал Даниил, указывает на причину такого смущения. Валтасар отвечал и сказал: «Господин мой, твоим бы ненавистникам этот сон и врагам твоим значение его». Твоим ненавистникам. То есть лучше бы это случилось с твоими врагами. Или это лучшее, что враги хотели, чтобы произошло в твоей жизни. И после этого Даниил кратко дает краткое, но достаточно понятное объяснение сна. Дерево, которое ты видел, которое было большое и крепкое, высотой своей достигало до небес и, видимо, было по всей земле, на котором листья были прекрасны, множество плодов и пропитания для всех, под которым обитали звери полевые и ветвях которого гнездились птицы небесные, это ты, царь, возвеличившийся и укрепившийся, и величие твое возросло и достигло до небес, и власть твоя до краев земли. А что царь видел бодрствующего и святого, сходящего с небес, который сказал: «Срубите дерево, истребите его, только главный корень его вставьте в земле, и пусть он в узах железных и медных среди полевой травы орошается росой небесной и с полевыми зверями, пусть будет часть его, доколе не пройдут над ним семь времен». То вот значение этого, царь, и вот определение Всевышнего, которое постигнет господина моего царя. «Тебя отлучат от людей, и обитание твое будет с полевыми зверями, травой будут кормить тебя, как вола, росой небесной ты будешь орошаем, и семь времен пройдет над тобой, доколе познаешь, что Всевышний владычествует над царством человеческим и дает его кому хочет». А что повеление было оставить главный корень дерева, это значит, что царство твое останется при тебе, когда ты познаешь власть небесную. Объяснение сна достаточно простое. Данное дерево символизирует царя во всей его власти, величии. И в этом сне открыто определение Всевышнего, Бога Высшего. Царь будет отлучен от людей и будет жить среди зверей. К нему будут относиться, как обычно обращаются со скотиной. Его будут кормить, как вола, и он будет ночевать на открытом воздухе. Можно сказать, царь переживет наивысшее унижение, как говорят в народе. Он будет отпущен ниже плинтуса. Это будет продолжаться 7 лет, пока он не просто услышит, но по-настоящему познает важнейшую истину, которая изменит его жизнь навсегда, что Всевышний владычествует над царством человеческим и дает его кому хочет. При этом видение несет надежду, несмотря на унижение, однажды познание наполнит его сердце, после чего пережитого он переживет вновь возвышение. Хотя это было Божье предопределение, где суд сменяется милостью, Даниил дает царю мудрый совет, каким образом он должен был отреагировать на данное Божье послание. Посмотрите на совет Даниила, 24 стих. «Поэтому, царь, да будет благоден тебе совет мой». искупи грехи Твои правдой и беззаконие Твои милосердием к бедным. Вот чем может продлиться мир Твой». И здесь вновь слова Даниила у некоторых вызывают смущение. Во-первых, мы видели, что в этом сне Бог ясно сказал, что предопределение Всевышнего необратимо, оно обязательно сбудется. Если это так, то как понять совет Даниила? Неужели какие-то действия царя, они могут изменить то, что уже было предопределено и провозглашено Богом? Зачем Даниил дает данному царю этот совет? Ведь Даниил знает, что Божье решение утверждено, и оно обязательно исполнится. На это есть два ответа. Во-первых, совет Даниила подтверждает правоту Бога, когда он это совершит. Хотя Бог дал царю славу, власть и царство, все же царь несет ответственность за то, как проявлял свою власть. Поэтому он говорит о его беззаконии. О беззаконии царя, и он призывает его о том, что с его беззаконием что-то нужно делать, потому что решение Бога, оно является справедливым, за что он несет полную ответственность. Во-вторых, Даниил не обещает избежать суда, но показывает, что правильные действия могут смягчить последствия и отсрочить наказание. Послушайте, вот чем может продлиться мир твой. Продлиться. Иными словами, если царь проявит смирение и покаяние, его благоденствие может продлиться. Может Бог на какое-то время отсрочить данное наказание, и это Бог много раз делал с израильским народом. Бог провозглашал о том, что народ будет уведен в плен, и он несколько раз отсрачивал данное определение, когда видел смиряющихся царей. И Даниил знал об этом, потому что он жил при этих царях, и, по всей видимости, он дает тот же самый совет, который пророки давали израильским царям, чтобы они смирились для того, чтобы Бог как-то отсрочил данное наказание. Таким образом, в данном совете Даниил раскрывает, что суверенность Бога не отрицает ответственности человека. Второй не менее важный вопрос, который исходит из слова Давида, возникает в том, может ли человек добрыми делами искупить свой грех. Обратите, он говорит: «Да будь тебе совет, искупи грех твой правдой и беззаконие твои милосердием бедным». Искупи. Неужели вавилонский царь может бы мог как-то заплатить за все зло какими-то добрыми делами? Совершенно нет. По всей видимости, в этот момент Даниил вспомнил слова, сказанные в книге Иова, поэтому призвал царя принести плоды смирения. Послушайте, что сказано в книге Иова. Бог говорит однажды, и если того не заметит другой раз, во сне, в ночном видении, когда сон находит на людей во время дремоты на ложе. Тогда он открывает у человека ухо и запечатлевает свое наставление, чтобы отвести человека от какого-либо предприятия и удалить от него гордость. То, что читаем мы в этих словах, мы можем с уверенностью сказать, это то, что произошло с царем Навуходоносором. Сказано, Бог говорит однажды, он говорит во сне, в ночном видении, когда сон находит на людей во время дремоты. Это то, что было с царем, и он называет его и сном, и видением. И Бог однажды обратился к царю через сон, показывая свою власть, чтобы тот удалил от себя беззаконие, как сказано, и смирился перед ним, удалил от себя гордость. Но царь не послушался. И в этот момент, как сказано, и если того не заметят, в другой раз. И в этот момент Бог во второй раз через видение говорит о своей власти, чтобы Навуходоносор понял, Бог владычествует над всеми царствами и дает их, кому хочет. Поэтому Даниил объясняет царю, все это дано, чтобы ты отвратился от ложного пути самоутверждения и не шел дорогой гордого правителя. Возможно, в то время царь угнетал народ, заставляя его трудиться на своих грандиозных строительных проектах, а богатство, место помощи бедным он использовал для удовлетворения своих собственных желаний. Поэтому и Даниил призывает его. Зная Божье Слово, он призывает его отвратись от своих намерений, от своих беззаконных дел, смирись пред Богом. Именно это может продлить твой мир. Итак, послушался ли царь Даниила? Об этом можно много философствовать, говорить. Я думаю, по всей видимости, да. По всей видимости, да, царь принял совет своего друга и сделал то, что он ему рекомендовал. Это, по всей видимости, на 12 месяцев отсрочило исполнение Божьего суда. Этот суд не пришел сразу. Его мир продлился на целый год. Однако сердце царя осталось непреобразованным, и плоды гордости снова начали проявляться в его жизни. Примерно через год Божьего долготерпения, смиряющий предопределенный суд, Божий суд постигает царя. В 25 стихе сказано, все это сбылось над царем Навуходоносором. По прошествии 12 месяцев, расхаживая по царским чертогам в Вавилоне, царь сказал, это ли не величественный Вавилон, который построил я в дом царства силой моей, могущества и славы моего величия. Сам царь раскрывает, что это произошло после 12 месяцев после предупреждения. По всей видимости, царь послушался совета Даниила, оставил свои пути. Возможно, даже через 12 месяцев его правление было более справедливым, чем оно было до этого. И, вероятно, в этот момент он подумал, что Божий суд миновал его. Но вы знаете, гордость как сорняк. Ее можно подрезать, но если корень не вырвать, то он снова вырастет. Так произошло с царем. Однажды, прогуливаясь по крыше своего великолепного дворца, он любовался всей красотой Вавилона. В то время Вавилон был достаточно величественным, красивым городом, который блистал на солнце, много было сделано из золота. И в какой-то момент Навуходоносор, размышляя над всем, созерцая все это, не удержался и воскликнул: это ли не величный Вавилон, который построил я силой моего могущества и славу моего величия? Это слова гордости, это слова самовозвышения, это слова самобожествования, это слова самоутверждения. При этом царь забыл, о чем Бог сказал ему в первом и во втором сновидении. Он забыл, что Бог сказал ему в двух сновидениях. Послушайте, 2 глава, 37 стих. «Ты царь царей, которому Бог небесно даровал царство, власть, силу». И 4 глава, 23 стих. «Доколе познаешь, что Всевышний владычествует над царством человеческим и дает ему, кому хочет». Бог неоднократно через сновидение говорил, что это все в его власти. Это в его власти, это он поставил его, это он даровал ему и силу, и славу, и власть, и царство. Это все он даровал для того, чтобы окружающие люди могли познать, что Всевышний царствует. Но в своем восклицании он видел себя, это он своей силой построил свое царство, и он это царство построил для своей славы. Именно момент торжества гордости громкий голос небес прервал эгоистическую речь царя и объявил, что строчка закончилась и начинается время суда. Еще речь была в устах царя, как был с неба голос. «Тебе, говорят, царь Навуходоносор, царство отошло от тебя. и отлучит тебя от людей, и будет обитание твое с полевыми зверями, травой будет кормить тебя, как вола, и семь времен пройдет над тобой, доколе познаешь, что Всевышний владычествует над царством человеческим и дает, кому хочет. Как Бог дал царство, так Он от него и забрал. Его обитание будет со скотиной на протяжении 7 лет, пока он не познает смиряющую истину, которую Бог желает, чтобы знал каждый человек. Всевышний владычествует над царством человеческим и дает его, кому хочет. Дальше царь указывает, что все, предопределенное Богом, исполнилось в его жизни в тот час, когда голос Божий сказал, исполнилось это слово над Навуходоносором, и отлучен он был от людей, ел траву, как вол, и орошалось тело его ростой небесной, так что волосы у него выросли, как у льва, и ногти у него, как у птицы. Что произошло с царем? Некоторые утверждают, что Навуходоносор заболел редкой психологической болезнью, известной как зоантропия, когда человек считает себя животным и подражает его поведению. Может, это так? А возможно, это было иное состояние, выходящее за рамки человеческих объяснений. Мы можем с уверенностью сказать, мы не можем с уверенностью сказать, была ли это болезнь или что-то иное, но ясно одно, это было время особого Божьего вмешательства. Сам Всевышний лишил царя рассудка, то есть забрал человеческое сердце, дал ему сердце звериное, чтобы смирить его гордое сердце и показать всему миру, что он владычествует над царством человеческим и дает его, кому хочет. По окончании 7 лет, предопределенных Богом, царь наконец-таки познал удивительную смиряющую истину Бога, на чем заканчивается данная история. По окончании же дней тех я, Навуходоносор, возвел глаза мои к небу, и разум мой возвратился ко мне. Ровно предопределенный Богом срок, когда кончилось это время, Навуходоносор поднял свои глаза или голову от земли к небу, от земли, на которой он искал солому, он обращается к небу, и в этот момент Бог возвращает его разум. Образно говоря, до этого Бог забрал от него сердце человеческое и дал ему сердце звериное, и теперь забирает сердце звериное и дает ему вновь сердце человеческое, но не то, которое он имел до этого, но он дает ему новое, измененное, смиренное сердце. Это новое сердце. И поэтому, когда он получил новое сердце, из его уст пролились совершенно новые слова. Если со старым сердцем он прорушал о своем величии, то, получив новое сердце от Бога, написано, он возблагодарил я Всевышнего, восхвалил и прославил вечно живущего, которого владычество, владычество вечное и которого царство в роды родов. И все живущие на земле ничего не значат, по воле своей он действует как в небесном воинстве, так и у живущих на земле, и нет никого, кто мог бы противиться руке его и сказать ему, что ты сделал. Поразительные плоды нового смиренного сердца. Мы видим, когда Бог смирил его сердце, царь познал истину о Божьей суверенности, что вся его власть, какой значимой бы она ни казалась, она совершенно ничто перед властью Всевышнего. Он понял, что Бог может делать, что хочет и когда захочет, и что никто не способен повлиять на его решение, тем более ему воспротивиться. Его власть настолько суверенна, что никто даже не может сказать ему, что ты делаешь. Что ты делаешь? Вы знаете, обычно сердце греховного человека бунтует при мысли о высшей власти Бога, потому что человеческое сердце жаждет свободы и контроля. Мы готовы говорить о суверенности Бога, но когда его суверенность касается личной нашей свободы, мы сопротивляемся. Посмотрите, сколько людей, они не против суверенности Бога. Они будут провозглашать, они будут ее утверждать, но как только его суверенность касается человеческой свободы, то здесь сразу идет
Противление. Почему противление? Потому что людям свойственно подчеркнуть свое право на независимость. Именно поэтому они склонны к непослушанию. Вы помните, люди однажды провозгласили себя богами. Они считают хотя бы богом над собственной своей жизнью. Они что хотят, то и делают. Они хотят, пойдут к Богу. Они не хотят, они к Богу не пойдут. Они хотят послушаться, хотят не послушаться. И через это они постоянно пытаются подчеркнуть свою значимость. И если они покаялись, это они покаялись. А если они ожесточились, это не Бог ожесточил, это они сами сделали. Люди не против суверенности Бога, но они бунтуют, когда суверенность касается их личной свободы. Рассуждая это, мне кажется, многие люди похожи на моего кота. Когда я его насильно беру на руки, приношу в офис, чтобы там его жалеть, он сопротивляется, убегает, демонстрирует свою свободу, но потом через несколько минут я знаю, что он придет, он возвращается и ходит рядом, чтобы я его жалел, подчеркивая, что это было теперь его свободное решение. Чарльз Спержен очень точно заметил. Большинство людей пытаются оспорить высшую власть Бога. Но обратите внимание, то, на что они жалуются, когда речь идет о Боге, они очень любят, когда речь идет о них самих. Каждый человек хочет иметь право делать все, что пожелает. Все мы хотим быть владыками. Очень интересное замечание. Люди будут противиться учению, что Бог делает все, что хочет. Но при этом они никогда не противятся учению, что человек делает все, что хочет. Им хочется, чтобы человек был суверен, он делал все, что хотел, но при этом Бог не был суверен, или суверенность Бога была ограничена от них. Так это порог гордости может разрушить только смиряющая сила познания суверенного Божьего владычества, о чем, если Бог даст, мы поговорим в следующее воскресенье. А сегодня время заканчивается. Я хотел закончить проповедь на явление Божьей славы. Мы видим, по окончании 7 лет слава Божьего владычества вновь посетила Вавилонский дворец. Если 7 лет до этого она была явлена в том, что Бог низложил самого великого Вавилонской империи, то теперь она раскрывается в том, что Бог в Вавилоне возвышает самого низкого человека, который только там был. Вы помните, ангел во сне сказал Навуходоносору, дабы знали живущие, что Всевышний владычествует над царством человеческим и дает ему, кому хочет, и поставляет над ним униженного между людьми. Братья и сестры, подумайте, кого Бог так унизил пред людьми, как царя Навуходоносора? Я не знаю более униженного человека, которого Бог не просто унизил где-то, но Бог унизил при глазами всего царства. Он позволил ему прийти к самой высшей точке и оттуда упасть в самый низ, где не был еще ни один человек. Стать скотиной. И заметьте, чем заканчивается история. В то время возвратился ко мне разум мой, и к славе царства моего возвратились ко мне сановитость и прежний вид мой, то он опять изменился, став человеком. Тогда взыскали меня советники мои и вельможи мои, и я восстановлен на царство мое, и величие мое еще более возвысилось. Да, царь понимал, это не просто он был восстановлен, это Бог его восстановил. Поразительно, Бог силен поставить на престол даже того, кто был подобен зверю. Бог силен. Бог силен унизить самого высокого, и Бог силен возвысить самого униженного. И все это было продемонстрировано в одном человеке, царе Вавилонском. Братья и сестры, пусть это будет ценным уроком для нас. Помните, нет такого возвышения, которое Бог не может унизить. И нет такого унижения, из которого Бог не может возвысить. Поэтому судьба каждого из нас и наших детей зависит не от того, как мы пробьемся в этой жизни, но от того, каким путем Бог решит нас провести. Поэтому пусть история Навуходоносора напоминает нам, что нет гордости, которую Бог не мог бы смирить, и нет унижения, из которого Он не мог бы возвысить. Давайте учиться смирению, которое будет радоваться в Божьей суверенности, доверяя Ему даже самые тяжелые обстоятельства жизни. И тогда познание Божьей славы наполнит наши сердца торжеством, как наполнило сердце Навуходоносора. Именно это последние слова, которые были нам оставлены данным царем. Ныне я, Навуходоносор, славлю, превозношу и величаю Царя Небесного, которого все дела истины и пути праведны, и который силен смирить ходящий гордо. Аминь. Давайте мы склонимся перед этим царем и поблагодарим, исповедав его суверенность.